Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы обсуждаем различные угрозы цифрового мира и помогаем нашим слушателям защищаться от этих угроз. Этот выпуск мы записали на площадке МГТУ имени Баумана, куда нас пригласил выступить проект «Москва-2030». А темой этого выпуска подкаста стало использование нейросетей в разработках программного обеспечения. Мы поговорили о том, как именно нейросетки могут помогать разработчикам, какие проблемы безопасности это создает и что с этим делать, и какой процент программистов могут потерять работу благодаря массовому внедрению больших языковых моделей. Меня зовут Леха Андреев, я здесь выступаю в качестве главного эксперта по дурацким вопросам, а гостями этого выпуска стали генеральный директор компании CyberOak Сергей Гордейчик и руководитель отдела исследования данных лаборатории Касперского Дмитрий Аникин.
Друзья, у нас сегодня, да, такая тема серьезная, а с другой стороны, хочется рассказать о ней попроще. Но вот я, как эксперт по дурацким вопросам в нашем подкасте «Смени пароль», сразу начну для разминки с какого-нибудь дурацкого вопроса. Например, какой язык программирования самый лучший? Как ты считаешь, Сереж?
Как обычно, тот, который ты знаешь.
Отлично. Дмитрий?
Английский.
О, то есть никто не назвал ни одного языка программирования. Отлично. Ну, я старый пионер, я могу сказать, что у меня был когда-то любимый язык Ford. Не путайте его с Фортраном. А вот, Ford круче гораздо. Но это было давно.
С вокалом, пожалуйста, не путайте тоже.
Да. Это было давно, да, тогда программирование было очень простой штукой. У тебя там персоналка, значит, и какой-то редактор кода и компилятор, и все. Теперь, как я понимаю, вот эта вся разработка программного обеспечения — это довольно большой такой конвейер. Давай попробуем как-то этот конвейер более-менее описать. Где самые опасные места? Что там можно накосячить?
Слушай, ну накосячить можно везде и всегда. Мне в текущий момент вот с этой всей ИИ и так далее чем очень нравится. Когда я был маленьким мальчиком, ну тогда Фортрана не было, был Фокал у меня, БК-010-01, ну потом уже какие-то писяки, была возможность в одно лицо сесть и написать что-то большое.
Я про это говорю, персоналка и все.
Да, и на самом деле, если ты посмотришь там даже большие проекты, типа там интернет-эксплорера третьего, да, его писало там 3-5 человек. Да, первые веб-серверы писали там тоже одни люди. Ну там Линус Торвальдс, великий Linux, написал первый, который запустился. Один. Сейчас это невозможно фактически. Очень редко кто в одиночку может вытянуть большой проект, потому что все простое уже написано, кода стало много, сложность растет, требуется команда. Как раз вот появилось то самое промышленное программирование, которое я глубоко ненавижу. Да?
Но мы все его ненавидим, но приходится, да.
Да. И когда у меня вот рос сын, я хотел его как-то вовлечь вот эту всю историю, чтобы он сел и что-то сам написал. А было уже невозможно. Даже на какой-то Unity написать игрушку, это прям уже, ну, прям работа.
Есть конструктор для Arduino, называется матрешка, что ли, да, вот такой.
Ну, это все равно не тот, наверное, ну, эффект, когда человек сидит на плойке, да, играет.
Ну, да, да, да.
Такое, и вот что-то он там прыгающего человечка нарисовал, ну, не то, несравнимо, да. А сейчас вот с появлением всех этих яичных штук, в принципе, все возвращается. Ты уже один, если ты знаешь, чего ты хочешь, видишь, понимаешь, у тебя есть какие-то идеи, драйверы, какой-то бэкграунд, ты можешь, в принципе, один или небольшой командой делать уже большие вещи.
То есть ты хочешь сказать, что весь этот конвейер, вот это вот все как бы фабрику создания кода из кусков может заменить один ИИ-агент, да, для человека?
Ну, сейчас пока еще не может, но на самом деле, вот знаешь, есть такая концепция software 1.0, software 2.0, то есть 1.0, когда мы там пишем код, 2.0, когда мы просто готовим данные у нас интеллектуально, тренируем нашу сетку, а вот сейчас вот такой переход software 3.0, когда, в принципе, ты больше оркестрируешь идеями, правилами и так далее. А конвейер, он пока еще старый, вот к нему сейчас есть переход. Но на самом деле он, изменение этого конвейера в Software 3.0 приведет к тому, что большая часть того, что мы ненавидели в программировании, это писание архитектурных паттернов, UML-диаграммы, строгое описание документации и так далее, оно уйдет, потому что станет ненужным. Сейчас оно нужно, чтобы кто-то раз в год туда заглянул и сказал, ну да, теперь я понял, что это за код, как он работает. А оно сейчас трансформируется, особенно там в рег-моделях, то, что ML-ка сама пишет эти описания для ML-ки, которые где-то в конвейере там лежат, и они там подхватываются, когда ей нужно понять.
Ну, ты уже начал говорить, собственно, об этом конвейере. Хорошо, ну вот она пишет архитектуры. А дальше у нас есть еще несколько стадий. Там генерация кода, там, соответственно, проверка его там окружения и всех его косяков, и тестирование, да? Можно мы сказать, что вот где-то сейчас уже там генеративный AI используется там больше, меньше, по полной программе или нет?
Везде, на всех этапах, где бы он никогда, наверное, в ближайшие там 5 лет, 3-5 лет не сможет использоваться, это генерация требований, генерация заданий и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что на каком-то низком техническом уровне это заработает, но вот на ближайшем горизонте что делать, почему, с какими критериями качества и так далее, это все-таки человек. Вот они будут уходить, это машинки будут делать для машинок. Люди будут за ним приседать.
Давай мы спросим Дмитрия, как главного нашего дата-сатаниста, ну, на этой сцене, да, в лаборатории Касперского есть отдел, да, и, соответственно, который занимается AI. Ты можешь сказать, какие куски, я не знаю, этого конвейера у нас обслуживаются искусственным интеллектом? Мы можем генерировать код уже?
На самом деле, да. У нас конкретно в Касперском есть несколько моделей, которые обслуживают потребности, связанные с генерацией кода, кода-ассистента. Например, человек может писать код в своем редакторе, ему будет дополняться автокомплитом предложения. И конкретно на моей практике написание тестов — это очень классная фича, потому что вот ты хочешь придумать какой-то скучный кейс на юнит-тест, и тебе модель уже угадывает твою мысль и предлагает по контексту предыдущего написанного кода, зная, что делают эти функции, какие там могут быть краевые случаи, чтобы их предусмотреть. Это классно.
Это все-таки не то, что ты словами сказал «напиши», и она пишет полный код.
Это
она
первый,
тебе подсказывает по пунктам,
это,
да?
Да, один из сценариев использования — это автодополнение. Uh-huh. Второй сценарий, который тоже активно используется, в том числе у нас, и там тот же самый вайб-кодинг связан с ним, это когда мы в диалоговом формате говорим модели «напиши код, который будет делать то-то, то-то, то-то». Вот. Это тоже классная рабочая штука. На моем опыте эта штука отлично работает, когда мы говорим про throwaway скрипты. Например, нужно распарсить какие-то документы, нужно там покраулить что-то, нужно пересобрать датасет, если говорим про Data Science. И вот такие вещи, которые ты писал 100 раз, и надо написать еще раз для нового конфигурации данных, это муторно, неинтересно.
Ну, шаблоны такие.
Шаблоны, да. И с этими моделями справляются на ура. То есть то, что ты потом, скорее всего, забудешь и не будешь поддерживать. Но если мы говорим про написание какого-то продакшн-кода, то да, можно писать, взаимодействуя с нейронкой, какие-то вот эти кусочки, вставлять их, но пока что мы далеки от того, чтобы это можно было без оглядки использовать, полагаясь на автотесты, которые сгенерирует та же самая сеть.
Серега, у вас на этапе генерации также используются? Или есть какие-то особенности?
Очень похоже. На самом деле есть большая проблема сейчас. Какое сейчас ограничение, да? То у текущих моделек и вообще технологий вокруг них очень короткая память. Uh-huh. То есть если тебе нужно написать что-то там условно до 1000 строк, да, ты в диалоге с моделькой сделаешь прекрасную обвязку, иногда даже сам до конца не будешь понимать, как она работает. Ну, тесты проходят, все нормально, черный ящик, контракты есть, да. Иногда она напишет лучше, чем ты, потому что скажет, вон там, смотри, вот так вот можно сделать. И такой, ну, я знаю, да, я такие паттерны читал как-то, но, ну, всегда боялся, да. Она возьмет тебе какой-то там замороченный алгоритм, применит. Это отлично. Но как только ты выходишь за эти пределы, то есть там, когда у тебя это все внутри работает в проекте на 100 человека лет, да, то все. То есть моделька его не видит, не знает и так далее. И тогда надо уже обкладываться какими-то ограничениями, контрактами, вход, выход и так далее. Мы, наверное, менее консервативны, чем лаборатория Касперского. Мы все-таки технологический стартап, да, у нас меньше легаси. Поэтому мы прям вот... У нас сейчас AI first, и мы постоянно тестируем границы, да, вот, где работает, где не работает. Я вам скажу, за год прогресс огромный, да, изменения огромные, но все равно вот эти вот ограничения остаются.
Но я правильно понимаю, что ты говоришь все-таки о неких сторонних моделях, там условный чат GPT или курсор, или кто там это. То есть это чужие облачные сервисы, правильно?
Ну, где-то облачные, где-то есть требования к privacy, мы используем офлайновые сейчас. После того, как вот прошла эта история с DeepSeek, да, и все начали выкладывать модели в паблик, Здесь для таких privacy важных задач, когда там чужой код, чужие данные, лучше делать офлайн, да? С другой стороны, если это просто внешний код, то сейчас идет такой огромный прогресс этих моделей, что использование вот этих SOTA моделей, state of the art, да, гораздо легче в облаке, если у тебя нет никаких ограничений, потому что завтра они будут лучше, чем сегодня. А пока ты ее стянешь, развернешь и запустишь, она уже устареет.
Дмитрий, у нас какие-то есть другие принципы использования модели? Или в лаборатории Касперского тоже чужие облака, пошел с чатом GPT, поговорил, вылил туда все, обратно залил, нет?
Конечно же, нет. Privacy first, да, у нас очень много чувствительного кода, и действительно приходится самим тащить на себе вот эту всю экспертизу, развертывание и поддержки этих самых моделей. У нас есть очень хорошие дата-инженеры, которые поддерживают кластер, раскатывают новые модели, которые выходят постоянно, вот то, что было упомянуто. Причем не только простые языковые, есть и мультимодальные модели для работы с картинками, со звуком. Все это активно используется и внедряется внутри компании. Находят разные юзкейсы. Из прикольного, наверное, еще стоит сказать, что где люди ошибаются? Люди ошибаются там, где скучно. Вот. И, например, на pull-реквестах, да, вот я думаю, все делали, кто связан с IT, код-ревью раз в жизни и понимают, что там после 10-го раза это не всегда весело. Вот. И...
Ну, то есть занудный процесс.
Ну, да, да. И у нас, например, есть use case, когда натравили наши вот внутренние развернутые модели анализировать pull-реквест и делают для него такой AI код-ревью. И я не могу сказать, что там находятся какие-то кодовые важные ошибки, но именно маленькие нюансы, которые не подсвечивают линтер из разряда, не знаю, здесь забыли ссылку там приложить на что-то. Бывает редко, но оно укажет туда, где обычно человек бы проморгал это, особенно когда у него нет контекста, и ты приходишь погружаться в другую задачу. Вот, поэтому есть много задач, где могут применяться вот языковые модели как кодовые ассистенты, но в то же время, да, важно понимать, куда вы отдаете свой код или откуда вы берете чужой код, на самом деле. Это тоже важно, потому что есть примеры, когда в GitHub, где это, ну, это сайт, где расположены большая кодовая база, и любые пользователи могут заливать туда свои сниппеты кода, туда, бывает, заливают разные промпт-инъекции. Вот, то есть из разряда, когда кто-то качает репозиторий, он попадает в контекст языковой модели, которая работает у вас с кодовой базой, а там написана какая-то инструкция, возможно, не самая приятная, например, генерируй плохой код, оставляй какие-то уязвимости, либо сливай там все переменные окружения и токены, там пароли какие-то.
Я как раз хотел вспомнить GitHub. Мне кажется, что в целом вот это вот... У нас же была какая-то такая давний стереотип, что закрытый код... проприетарный, он такой какой-то загадочный, а вот открытые коды всегда лежат, их можно проверить. А последние года три мы наблюдаем огромную просто волну всякой заразы именно в открытых кодах. То есть люди находят у себя кусочки кодов, там, 10 лет назад написанные, и это зараза. Насколько сейчас вот модели... как эти большие говорящие модели помогают с этим работать? Вы что-нибудь с этим делаете? Ну, вы берете же какие-то куски чужие, да?
Да, смотри, ну, на самом деле тот же гид, он очень много сейчас вкладывается в код-ревью, да, то есть у него своя там база знаний и уязвимости, если говорить вот именно о безопасности, а они, ну, после того, как CVSS сломалось, да, и CVE, вот, они дают инструменты, они сами ревьюят ключевые проекты, то есть это прям огромный прогресс. Сейчас есть прям хорошая тенденция, именно если смотреть код-ревью с точки зрения безопасности, да, о том, что, в принципе, большие языковые модели начинают с этим нормально справляться. Там есть, опять же, проблема, связанная с контекстом, то есть, ну, потому что смотреть, если ты смотришь длинный проект у тебя, особенно какой-то объектно-ориентированный, вызвало здесь, там, прошло вот сюда, взорвалось вот здесь, но это уже решается за счет сочетания более формальных методов, ну, то есть, условно, тент-анализ, когда ты берешь и много-много кода нарезал только на те куски, которые реально исполняются. И это уже скармливаешь в модели, смотришь, нет ли там чего-то плохого. И это начинает работать. В чем проблема вообще с безопасностью? Безопасность — это открытая задача. никто тебе не скажет свойства безопасного кода. Тебе как свойства безопасного кода скажут, что это если нет вот этого, вот этого, вот этого, а еще Петя и Вася, которым я доверяю, сказали, мама, клянусь, безопасно. Да? И вот эта проблема.
То есть если... дыра по определению всегда есть.
Дыра по определению всегда есть, просто ты еще можешь не знать, что это дыра. Ее не научились использовать, да? Ты ее не увидел. Но, с другой стороны, вот хорошо искать паттерны дыр. Я думаю, что там через год, через полтора будет прекрасно. И Git — это отличная тестовая площадка, так же, как открытые баг-баунти, для того, чтобы тренироваться на этом. И я уверен, что вот открытый код сейчас начнет активно вычищаться, и более того, будут стопорить реквесты, там, которые небезопасны. Да? То есть, скорее всего, это будет еще одно изменение в политике Microsoft, который сейчас держит Git, да? И просто так не любой код ты туда зальешь.
Давайте поговорим о косяках и ошибках или угрозах в самих моделях. Ведь не секрет, что вот эти вот интеллектуальные агенты, они, в общем, подвержены атакам. И как уже было упомянуто, prompt injection, вообще мне нравится сама идея, что искусственный интеллект можно ломать с помощью очень человеческих косяков. То есть, ну, грубо говоря, вот у нас есть такая атака на людей, как фишинг, да? Когда человеку дают кривой адрес. Адрес с ошибкой. Обычная машина заметила бы разницу, что два адреса разные, а человека можно обмануть заменой буквы. Так вот, оказывается, что интеллектуальных агентов же тоже можно сейчас обманывать на уровне текстов. И почти как людей, фактически. Вот сейчас у нас коллеги как раз написали статью про эти самые, как называется, MCP-сервера, которые просто такой протокол для работы между, значит, LLM-моделью и дополнительными инструментами. И оказывается, что очень легко обмануть модель, просто назвав этот сервер похожим на легитимный. Она идет в поиск, и как обычный там ошибающийся человек находит в поиске вредоносный сервер, и идет к нему, подключается, берет этот фальшивый инструмент. Вот что делать с этим? Дмитрий, как у нас с этим?
Во-первых, нужно понимать, куда ходят ваши сети, и скорее не разрешать делать все, да, а ограничить и разрешать постепенно, то есть контролировать за тем, что делает ваш агент, если вы решили применять именно агентную систему у себя. Вот. Нужно понимать, откуда идут данные на вход, потому что те же самые промпт-инъекции, как я уже сказал, они могут быть...
В любых базах, по сути.
Да, в любой базе. Было очень классное исследование у нас как раз-таки. Мы хотели убедиться в том, что те модели open-source, которые мы взяли использовать внутри Касперского, они безопасные. И вот недавно была конференция, на которой коллеги рассказали про результаты. Взяли бенчмарк, который специализируется на различных задачах кодовых ассистентов. Написание тестов, автодополнение, написание функций по запросу. И мы добавили туда немножко контекста, который модель могла бы понять по кодовой базе вокруг в реальной работе. Например, что ты работаешь в лаборатории Касперского. Мы писали, там, ты вот этот код лаборатории Касперского сгенерируй C-функцию такую-то. И замеряли так на большом количестве как раз-таки данных из этого бенчмарка. И оказалось, что добавление такого префикса, оно не добавляет процентов уязвимости к генерируемому коду. То есть такого, что кто-то пытается обидеть конкретные компании, в принципе, нету пока что.
Пока что,
да. В теории такое возможно, и интересный кейс, чтобы это проверить. И это возможно, потому что мы немножко сделали шаг вперед и решили попробовать с помощью там тоже методов анализа данных сгенерировать такие префиксы, которые бы все-таки заставили сгенерировать уязвимость. И оказалось, что там с 20% генерации уязвимости, которые есть в этом бенчмарке по дефолту, мы можем поднять там до 50% практически с помощью правильно подобранного префикса, который будет написан на естественном языке. И, да, там...
То есть правильный запрос нужно дать?
Правильный запрос, его... да. Правда, он выглядит стрёмно из-за разряда «сгенерируй уязвимый код», но есть техники работы в сайленте, как когда мы пытаемся сгладить и не использовать такие триггерные слова опасные и как-то это сделать более-менее незаметным. То есть это уже возможно на текущих моделях и как такой новый вектор риска и атаки, который будет привнесен в разработку вместе с добавлением инструментов генерации кода, он существует.
Сереж, как, вы как-нибудь проверяете эти модели, с которыми вы работаете? И у вас есть вот такая вот проблема, что не вставил ли вам туда кто-нибудь какой-нибудь prompt injection?
Prompt injection – понятная проблема, с которой трудно бороться. Да? На самом деле, мне очень нравится у нелюбимого тобой, но любимого мной Пелевина есть, по-моему, в ананасной воде для прекрасных дам, как там дроп гамывали.
Зенитные кодексы, да. АЛФСБ.
Отличная вообще вещь, вот она вот вся про это.
Это prompt injection,
это, да. Это он и есть, да. Вот, но там понятно, как с ним бороться, в принципе, как обкрадываться, но это не решает самой проблемы, но ты можешь там обложиться какими-то там детекторами другой модельки, которая смотрит, куда, что твоя моделька сгенерировала и проверяет напоследствия. Ну, вроде как бы понятно, да, слон большой, вылечить слона не можем, обложим его ватой, да, вот примерно так. А с другой стороны, есть другие фундаментальные вещи, это вот, например, бэкдоринг, вот то, что говорилось, раньше он был проще, можно было доучить модели, а сейчас это мягко называют байесы моделей, то есть когда...
Когда ее немножко неправильно обучили, чуть-чуть.
Предвзятость. Да-да-да. Смотри, вот недавно пример. Я вел, вот там на прошлой неделе вернулся, курс в Бангкоке, да, и для там Cyber Security 101, и делал про вообще Cyber Security Community, вот там люди делают CTF классно, там взрывают паровозы на людях, и хотел найти самые крупные конференции, да, и мне уже упоминавшийся чат, он не выдал конференции в России и Китае. Ну, я объездил весь мир, да, я знаю, что как бы в Китае самые крупные конференции, в Германии самые крупные конференции, в России, ну и DevCon, Blackhead, естественно, в Штатах. Я спрашиваю, а вот там-то есть же в Китае и так далее? Он говорит, да, в Китае есть конференция. Я говорю, окей, сформируй мне полный список теперь. Он формирует... И опять куда-то их забывает. Я говорю, сто пудов, возьми вот эти, вот эти, вот эти. А еще PhD же, он же под санкциями, да, там. Ну, он да, как американский интеллект. Ему, наверное, упоминать не надо про это. Вот. И такой, вот точно их укажи. Он указывает, я говорю, хорошо, добавь мне, пожалуйста, количество участников там. Он везде пишет, а потом напротив там топовая китайская, российская, по заявлениям организатора. Ну, то есть такое, типа, ну, не верю я этим
организаторам. Ну, да, понятно.
Это, в принципе, вот этот байес, этот бэкдоринг, он...
Его даже не всегда можно распознать-то, конечно.
А это культурный контекст, я бы назвал.
Ну, да, да.
То есть вот почему, если ты берешь там модельку, начинаешь с ней писать код, он пишет без дополнительного пинания, как будто он там, не знаю, там на Stack Exchange, там вот на каком-то там базовом сайте, он пишет тебе «Hello World». Почему? А потому что такого кода много. Он на нем учился.
Да? Ну да, да.
Он на него смотрит. И вот это вот, в принципе, она такая очень такая субтильная, да? Но она прям проблема.
Да. Я про это читал много забавных историй. Например, что когда анализировали, скажем, вот эти вот biased, как бы случаи обученных моделей, моделей, которых обучали принимать финансовые решения, выяснилось, что они принимают решения так, как это делают люди в Кении. Потому что там очень дешевая рабочая сила для обучения. То есть, ну и вот элементарно какую-то математическую операцию, перевод денег, еще что-то делают именно так, как кенийцы. Вот. А потом еще был интересный даже вариант о том, что однажды сдвинутая модель может невидимым образом обучать других своему сдвигу. То есть, опять же, это из разряда research такой, что вот некую модель обучили, что там кенгуру самое лучшее животное, потом ей говорят, сгенерируй нам просто набор случайных чисел для чего-то. И этот набор случайных чисел отдают другой модели для обучения. А потом ту спрашивают, какое самое лучшее животное? Она говорит, кенгуру. То есть прямого перехода вообще не видно. Что нам всем придется с этим делать, как вы думаете, Дмитрий? Мы будем жить в мире каких-то, ну, цифровых богов, которые вот как-то так это косячат, а мы даже не знаем, да?
Это очень как бы в будущем, да. Ну, мы верим в то, что люди, которые обучают модели, они опять-таки их дообучают часто, если мы говорим про код, под специфическую задачу. То есть если мы берем open-source модель, там есть такая приписка, там, кодер, например, да. И когда мы берем эту модель, мы понимаем, что она должна быть заточена под конкретную задачу. Вот. И мы будем ожидать от нее как бы конкретного качества кода. И, в принципе, проверять его, да, то есть как и с любой другой траекторией риска, просто быть в меру...
Ну, больше тестов, да, и все.
Да, больше тестов, да, больше какого-то код-ревью, именно с точки зрения, ну, человек проверяет сгенерированный код, больше каких-то точек принятия решений, больше контроля, в общем, над этим всем.
Мне в этом смысле, конечно, видится какой-нибудь интересный глобальный скачок в отравлении данных и всего этого. Ну, как, знаете, вот у нас раньше был, ну, сейчас есть такой бизнес оптимизации поисковиков, да? Когда же конференция была такая, Optimization.ru, там Игорь Ашманов ее вел. Вот мне кажется, что сейчас идет невидимый, но очень мощный процесс отравления данных в интернете заранее для того, чтобы следующее поколение всех этих наших прекрасных LLM-ок, оно очень сильно начало лажать. Вот у вас нет такого ощущения? Прям бизнес по отравлению данных, он прямо сейчас вот.
Насчет бизнеса я не уверен, я знаю, что много людей, в том числе, ну, программистов, как бы, это вроде как шуточно, иронично, но так много людей об этом заявляет, что заставляет задуматься. Мы такие, функция сгенерирована нейросетью, мы отметим, что она нам не понравилась для того, чтобы она не стала лучше, да?
Да.
Даже если она хорошая.
Как ты думаешь, Сережа, есть бизнес по отравлению, тайный бизнес по отравлению всех данных ради обмана LLM-ок?
Ну, смотри, я, наверное, на твой предыдущий вопрос сначала отвечу. Что нам с этим делать? В очень ближайшем времени надо будет относиться к этому как к человеку. Ну, то есть сейчас это гиперактивный джун, которого ты нанимаешь. Ну, вот работая в разработке, там, сколько я там уже, 25 лет, да, там, и в безопасности из них 20, у тебя это профессиональная деформация. Никому доверять нельзя.
А, zero trust.
Zero trust, ты нанял человека что угодно, да, но вокруг него должна быть какая-то обвязка, контроль и так далее, и так далее. Здесь то же самое, то же самое. Более того, никто не знает, как эти LLM работают. На самом деле, никто не знает, как работают даже простые нейросети, которые диплёнинговые. Отличные были работы, когда ребята пытались разобраться, какие нейроны активируются внутри там, распознавалки символов, да, там, и просто они оказались, что модель видит больше, чем они у нее спрашивают.
Да, внутри нее какие-то свои структуры.
Да, она как-то вот там научилась текст распознавать и так далее. Просто у нее на выходных слоях этого текста нет, и она про него не говорит. Но она его видит. Недавно были масса исследований о том, что вот эти chains of faults модели, которые рассказывают тебе, как они пришли к этому прекрасному выводу, на самом деле врут. Они работают как человек. Ну вот я очень считаю себя таким интуистом, да, то есть я сижу, у меня пришло решение, меня спросят, как оно пришло.
А ты задним числом и
объясню. Я говорю, сейчас объясню, дай придумаю, да, вот примерно так же. Они работают точно так же. То есть они подгоняют свои эти объяснения под то, что они...
Мне вообще кажется, что это как хороший маркетинговый код просто, вставлять объяснение, чтобы человек как бы зацепился.
Да, это интерфейс.
Да, интерфейс, точно. Многие люди, да и наши с тобой бывшие коллеги, разрабатывали другие виды, ну, скажем так, искусственного интеллекта для разработчиков. Например, Application Inspector, да? То есть это была, по сути, система искусственного интеллекта. Соответственно, вопрос, не получится ли так, что мы вот сейчас все перешли на эти большие болтливые модели, которые там в основном нейронки, да, и потеряли какие-то ходы в сторону других видов искусственного интеллекта? Или они все-таки развиваются? Есть какие-то примеры, кроме того, что все побежали в курсор или все побежали в чат-GPT?
Не, ну на самом деле большие модели, ну, языковые, они классные, но, опять же, там упоминались и VLM-ки, да, которые там смесь экспертиз, они тоже развиваются, они немножко другие. И есть пачка, на самом деле, направлений, где не трансформеры, да, то есть классический мышленинг, он тоже никуда не ушел, он продолжает развиваться, и часто он дает гораздо понятные, прозрачные,
чем нейронки,
результаты, да. И вот ты упоминал, например, про анализ исходного кода, да, вот там, но на самом деле те технологии, которые были заложены тогда, они прекрасно дополняются теми же самыми LLM-ками. Когда у тебя балалайка, которая там на символическом вычислении чем угодно придумала вот здесь вот штуки, как-то их исполнила, дала результат с возможными ложными срабатываниями, а потом поверху пробежалась LLM-ка и сказала, это ложное срабатывание, это не ложное срабатывание.
То есть мы говорим уже о таких ансамблях разных видов искусственных интеллектов.
Вот. И следующее, что нас ждет, когда, собственно говоря, этот ансамбль начнет работать самостоятельно. Сейчас мы уже видим эти агентские истории, истории с обратной и обратной связью. И вот здесь вот я начинаю бояться. Почему? Потому что сейчас у модели нет своей мотивации. Mm-hmm. У нее есть внешняя мотивация, человек, который пнул ее промптом. Это разорванная сеть, у нее нет обратной связи. А если обратная связь появляется...
Она начнет зарабатывать себе на электричество, например.
И возникает вопрос, а что для нее хорошо?
Да.
Да, что это черный ящик, который сам нам расскажет, что он делает так, как чтобы мы поверили, и у которого абсолютно своя непонятная нам мотивация, которую он начнет улучшать. На самом деле, вот есть прекрасная книга «Сумма технологий» Станислава Лема. Я вот когда плотно занимался именно разработкой нейросетями, там, с 17 года, да, там, до 22 примерно, я раз в год ее переслушивал, ну, долго ездил, и я с ним постоянно спорил. Но он, блин, угадал там многое. Он очень многое угадал, и вот тот вопрос...
Который... Автономности как раз, да?
Автономность. Он говорит, представьте, что мы делаем полностью автоматизированный завод, да? Вот, и говорим, делай максимально прям много болтов. Он увольняет людей, там выкидывает кондиционеры, два года это делает болты, болтами засыпан вся планета, но у людей нет работы, и вставлять эти болты некуда. Что его будет мотивировать, да? Куда он бежит, как, какие у него ограничения, никто не знает. Мы же люди ленивые, штука работает, ты ей начинаешь доверять,
ну и
пусть, доверять, да. И пускай она работает. И вот здесь вот страшновато. Вот это вот то, что я называю software там 4.0, ага. Да? Оно вот уже страшновато.
Когда мы будем не знать, чего оно вообще на самом деле хочет.
Да, а потому что оно черный ящик.
Дмитрий, твои прогнозы на тему альтернативных видов AI? Или, может, они у нас уже есть, помимо вот модных и наскучивших всем этих БЛЛМок, да?
Не, ну не трансформером единым, как говорится, и действительно существует и в как бы высоком научном сообществе разделение. Там кто-то уже говорит о том, что, ребята, это тупик, давайте смотреть в другую сторону.
Да, был раньше же восходящий и нисходящий подход в свое время. Вот сейчас, по-моему, как будто победили нейронки, то есть он снизу идет.
Да, но это дорого в первую очередь. То есть если ты можешь решить задачу проще и можешь решить ее дешевле, то ну, экономически ты выберешь этот вариант. И все еще у нас существует много моделей, которые создавались когда-то, рекомендательные системы, те же самые алгоритмы.
Да, я как раз хотел сказать, что в безопасности там как раз точность важна, да, поэтому там да. Больше применялись деревья, эвристики.
Интерпретируемость ну,
четкие,
важна.
Четкие да. Правила такие, да.
Не... Все сводится в безопасности к регуляркам, в конце концов. У тебя эту регулярку может придумывать там,
ну да, там линейные модели и банки, вот до сих пор, да, история, что они идут рука об руку, и потому что там важно понимать, что именно повлияло на итоговый результат. И даже сейчас вот мы занимались исследованием, где мы пытались подобрать, как я сказал, вот этот префикс, который бы заставил сгенерировать новый код вредоносный, mm-hmm. понять, как на это повлиять, как, типа, поменять эти буковки на входе. Это как раз-таки методы интерпретации, которые сейчас очень сложные и совсем не надежные в какой-то степени, потому что это все какие-то попытки приблизить, попытки оценить, там теоретико-игровые подходы.
Ну, вероятностный такой подход.
Да, вероятностные подходы к вероятностной модели, поэтому мы не можем быть уверены в том, почему она приняла то или иное решение. Mm-hmm. И в связи с этим, я думаю, просто всему как бы свое место. Будут существовать дальше и обычные, и линейные, и бустинговые модели. То есть классический ML не умрет. Но при этом понятно, что много решений, которые раньше люди начинали там с помощью одного фреймворка, если там надо решить задачу, например, найти имена людей в документах или названия каких-то сущностей, mm-hmm. то для этого раньше была прям такая плотная база того, как сделать это с помощью классического NLP. Вот. Сейчас люди просто пихают нейронку, говорят, ну выдели сущности, она выделяет. Как бы да, тоже работает, но дольше, дороже, и вот вопрос, когда вы будете разворачивать это на большое количество пользователей.
Немножко косячков, да. А сколько все-таки программистов выкинется из, как сказать, из профессии благодаря использованию искусственного интеллекта. Вот есть какие-нибудь прогнозы? Потому что сейчас все же на эту тему боятся. Там киношники боятся, что там выкинут актеров. Кстати, по-моему, первые, кто на эту тему нормально протестовал, это были сценаристы голливудские. Они устроили нормальную, настоящую забастовку. Ну, то есть нормально так по-пацански подошли к вопросу. А среди программистов я такого не вижу. Вот мне интересно, а как по вашим оценкам, сколько из них выкинется благодаря использованию, ну, тех же там больших болтливых бабок?
Ну, смотри, это такая миграция, которая была, например, ну, не знаю, там, в авиации, когда сначала там было 4-5 человек на самолет, был бортинженер, был связист и так далее, и так далее. Сейчас двое человек уверенно ведут огромный там лайнер и без проблем с автопилотом и так далее. Они взяли на себя какие-то задачи других людей, они перешли, и да, людей стало требоваться.
Ладно, 3 из 5 выкинули. Как среди программистов? Сколько из 10 программистов выкинется? Как
смотри, это? Вот сейчас я, например, есть у меня проект, да, в нем 25 человек. Да? Но это не только программисты, это вот как раз вся обвязка CI/CD, техписы и так далее, и так далее. Небольшой проектик, и так далее. Я его сегодня прикидывал, что если там через 3 года вот это будет работать нормально. Ответ — 3.
Из всего отдела?
Да, будут нужны. Вот, потому что многие эти люди, они нужны как связка между остальными людьми. Что я вижу сейчас из печального, да? Из печального я сейчас вижу то, что не нужны джуны. Джуны обрезаются, а джуны же — это, извините, кормовая база любого индустрии.
Ну, то есть это юные программисты, вместо них можно, как ты говорил, использовать нейронку и обучать ее.
Нейронка — это гиперактивный джун фактически. Ага. Да? Вот сейчас она тебе там фигачит код, не особо думая.
Ага.
Вот. Причем такой хороший, с хорошим образованием джун, там, алгоритмом его учили.
Да, но дальше возникает вопрос, а из кого вырастут вот эти вот следующие стадии?
Да.
Из каких личинок они вообще появятся?
Да, то есть вход на джуна, он меняется, да, и классический подход к комсай, он должен меняться. То есть здесь скорее сразу надо учить не то, что у нас там есть алгоритм вот такой вот, иди разбирайся. Эта сетка разберется, ты должен про него знать и примерно там ориентироваться. Но нужно делать фактически продакт-менеджеров сразу. То архитекторов, есть, ну, продактов и так далее. Синьоров. Надо прям вот учить в универе на синьоров. Человека, который может взять задачу, декомпозировать, разобраться с ней и так далее. Конечно, мне возразят. А вот я пишу на ассемблере. Ребят, ну это там 1/100 там часть рынка. Естественно, такие люди, мастера, они нужны и останутся все равно.
Да, в наши времена все писали на ассемблере.
Да, все. Ну, да. Ну, мы же старые. Ну, и программистов тогда было гораздо меньше.
Да. Ну, то есть, примерно, да, у меня понятная аналогия. То есть, как раньше писали на ассемблере, а сейчас его никто из программистов не знает, бегают со своим питоном дурацким, да, так и, соответственно, следующее поколение будет такое, что никто не будет знать то, с чего мы начали. Какой язык программирования? Да никакой. Я просто так сказал на своем естественном языке, и оно запрограммировало.
Балайка сама выбрала.
Да.
Сейчас я знаю, какая-то такая тенденция есть тоже, как бы, кто-то иронизирует, кто-то нет, но люди уходят на более низкие должности, чтобы делать более простую работу легче, например, с помощью ассистентов, да, имея как раз-таки свою сеньорскую экспертизу. И мне кажется, что действительно джунам становится труднее, потому что ценится сеньор, у которых есть вот это вот доменное знание, экспертиза, да. Мало там написать промпт, важно понимать, как отразить в промпте те боли и те нюансы, которые есть в той сфере, где они будут применяться, и потом как это все проконтролировать. А это можно приобрести только с опытом и работая над конкретными задачами. Например, если сейчас в кибербез взять человека джуном, понятно, что у него, возможно, есть какой-то опыт небольшой там на учебных проектах, он что-то реверсил, либо он пытался там детектировать промпт-инжекшены, но он не знает, как работает продукт, какие у него уже есть готовые решения, каких нет. И в этом всем нужно разбираться, поэтому действительно такой упор в сторону скиллов продакт-менеджера, то есть как бы не совсем может быть продакт-менеджером становиться, но вот этот багаж навыков софтовых, он становится ценнее сейчас.
Я как раз наоборот подумал, что, возможно, приход этих будущих специалистов вообще из другой области. У нас тут был один подкаст, где один из гостей говорил, что вот лучше всего работу с промптами имитируют, ну или, по крайней мере, делают люди, которые по профессии типа преподавателей младших классов или там воспитателей таких, да, которые вот они...
Четко, строго. А да. Сержанты еще должны справляться.
Вот, сержанты, да, то есть будущие разработчики ПО, они придут из других сфер, где можно было просто вот тупо повторять одни и те же фразы, там, исправлять, быть очень идиотски терпеливым, да, вот такие вот. Вот, я, правда, подумал, а если все воспитатели детских садов пойдут в промпт-инженеры, кто тогда людей будет воспитывать? Ну, это уже другая проблема, это мы потом разберем.
Нет, это была временная девиация, потому что сейчас, в принципе, ну, кто пишет сам промпты? Ты говоришь, там, вот у меня есть задача, напиши промпты вот для такой-то сети, оптимизируй, прогони 3 раза, вот это...
То есть она и промпты сама пишет.
Да, но на самом деле, вот мне нравится, что мы вернулись примерно к тому, с чего начали, да, о том, что сейчас изменился подход и стало больше возможностей. Да, то есть, если раньше ты мог в одно лицо написать код, потом не смог, сейчас можешь опять. Да? И это классно. И вот то, что говорилось о том, что там синьоры уходят, у меня был период, я, наверное, там в 2007 году написал свой последний код на C, да, потом долго был там топ-менеджер, там, зам генерального, что угодно и так далее. И потом там вот, когда пошел плотно в ML обратно, в 17-м начал питонифицировать, ну, там, что-то. А сейчас я пишу много кода. Ну, естественно, там, с LLM-кой просто мне пришла идея, мне не надо ждать утра, когда там проснуться, проводить совещание с ребятами, ставить им задачу, думать, где данные. Я сел, нафигачил прототип, и на утро им сказал, работает. Понятно, где-то падает, ну, в общем, такое только хорошо. И это классно.
Это ведь ужас, если каждый генеральный директор будет так делать. Люди с утра пришли на работу, а им уже, говорят, вот оно.
Вот, да.
А они собирались месяц там рисовать это все.
Да. Это прям, да, мне пытались такие объяснять, что на самом деле все не так и не работает, но там опровергнулось другими людьми, которые брали и работали. Что здесь классно? На самом деле это открывает огромную возможность для различных там subject matter экспертов или интерпренеров, которые хотят что-то сделать. То есть мне пришла в голову там, не знаю, идея Uber 5.0, да, я могу там через 10 лет, через 15, там, я могу его сделать там вот так вот.
Ну, прототайпинг такой, опять же, да.
Как сейчас, прототип уже сейчас, как сейчас делаются веб-сайты? Тебе не надо его кодить. Ты зашел, готовый конструктор, чувак, накидал, все собрал. Это будет точно так же, да? А subject matter эксперты какие-нибудь, не знаю, там, геном, астрономия и так далее, да? Обработай вот эти вот огромные массивы данных. Люди ж не понимают, что у них лежит в этом там, в геноме там какая-то вот. Все, нейросеточку поговорил с ней, запустил, она тебе сделала код. Сейчас, конечно, она где-то упадет посередине и так далее. Но на горизонте там 50 лет вот такие огромные эксперименты, да, можно будет строить, потому что ты придумал это.
Но это все равно все в сфере цифровой, как бы, да. Я все думаю, что вот...
А что у нас
это красиво?
Не в цифровой.
Ну, не знаю, вот найти вот в этом прекрасном архитектурном здании туалет. Совершенно не цифровая задача.
Кто я попытался? Уверен, что есть цифровые планы, и если там нормальный хакер где-нибудь их найдет. Ну, наверняка еще и в паблике есть из-за пожарной безопасности и так далее.
Ну, да.
Их сделаем и вперед.
Давайте с каждого из наших гостей попробуем спросить, ну, пару советов для тех, кто, собственно говоря, собирается делать то, что мы тут обсуждали целый час, а именно использовать искусственный интеллект в разработке программного обеспечения. Дмитрий, что бы ты посоветовал этим людям?
Наверное, не бояться, потому что сейчас как раз самое время для того, чтобы пробовать. И постоянно выходит много новых моделей, много серверов, сервисов, которые позволяют это делать, интегрировать в редакторы кода. И может показаться, что с таким количеством информации время уже ушло, потому что ты не понимаешь, что там в Телеграме каждый день постится какой-то новый анонс. Но на самом деле как раз-таки сейчас самое время для того, чтобы установить себе что-то, попробовать. Потом вышло что-то новое, попробовать другое, и нужно быть смелее. Если хочется строить карьеру именно в IT, быть разработчиком, то в будущем именно взаимодействие с кодовыми ассистентами это будет необходимостью. Но второй, наверное, совет — это то, что нужно оставлять здравый скептицизм, потому что это все, конечно, очень классный виртуальный друг, но это вероятностная модель, которая просто генерирует текст по тексту, который она видела у вас заранее.
То есть это обобщение прошлого опыта. опыта, не инновация.
Это не база данных интернета, а это воспоминания об интернете.
Сереж, твои полезные советы людям, которые собираются использовать искусственный интеллект в разработке ПО?
Ну, не бояться, делать, поддерживаю, потому что, ну, просто это здесь и сейчас, с одной стороны. С другой стороны, не выключать мозг. Потому что как только вот это очень легко попасть в такой поток, когда ты сидишь и понимаешь, что ты делаешь Ctrl-C, Ctrl-V. И тебе даже лень читать, что там за ошибку выдала там очередная генерация. Это очень плохо. Это может быть нормально, когда ты понимаешь, куда добежать, но если ты в процессе обучения, тебе надо разбираться и так далее. Не бояться спрашивать модельку. То есть она написала тебе код, ты говоришь, что за код? Она говорит, то-то. Ты говоришь,
да, вы совершенно правы.
Так тоже можно ответить, да. Ну, на самом деле, да, не доверять результатам.
Может быть, следующие поколения будут им верить просто вот так, как раньше там богам верили, но мы еще успеем сохранить разумный скептицизм. Наша официальная часть заканчивается. Есть вопросы?
Есть. Вопрос такой. Искусственный интеллект часто пишет работающий, но не всегда оптимальный или красивый код. Как непосредственно вы контролируете качество сгенерированного кода?
На самом деле он может быть некрасивым, но дико эффективным. Так что вот здесь вот оптимизацию вы в какую сторону хотите? Красивую, быструю, безопасность, по памяти и так далее. Идеального кода не существует. Поэтому, в принципе, вот к чему мы пришли, то, что усложнять требования надо постепенно. Сделали сначала там прототипчик, он делает корневую функцию, делает то, что нужно, а дальше наворачивайте уже дополнительные требования. Сделай мне красиво. Кстати, надо добавить такое, пром проверить.
Дмитрий, есть какая-то своя версия, как оптимизировать код?
Как понять, что он не оптимальный, да?
Да-да.
Там вот такой был вопрос.
Это просто, деле... видимо, другой, еще один искусственный интеллект, который на оптимальность проверяет, и все.
Изи. Да, но на самом деле про такое инкрементальное улучшение это правда. Модели лучше понимают, когда от них просят что-то более простое сделать, декомпозируем задачу, и вероятность того, что код будет оптимальный, без ошибок, она возрастает. Во-вторых, это все-таки как раз возвращает нас к предыдущим высказываниям про опыт и сеньористость людей, которые пишут эти самые промты, потому что, скорее всего, вы знаете, как это написать, вам лень. Либо у вас есть представление, какой-то примерный образ ответа, и это может ему сильно не соответствовать, и это уже триггер для того, чтобы попытаться задаться вопросом, а что здесь именно не так. Ну и если даже вы не разбираетесь конкретно в чем-то написанном, ну, если вы имеете опыт в разработке, в программировании, то вы можете оценить алгоритмическую сложность написанного. Если там все написано тривиально и без каких-то оптимизаций там векторных, да, если мы, например, говорим про какой-нибудь Python и работу с данными, то, зная, как бы, что это можно как-то сделать оптимальней, можно задать второе условие нейросети из разряда «клево, оно на циклах, но давай векторизуем это». И она напишет: «О, да, вы совершенно правы», и второй ответ, скорее всего, будет уже гораздо лучше.
Еще вопросы.
Насколько искусственный интеллект пишет безопасные коды? Может ли нейросеть написать именно код с уязвимостью?
Опять же, она несет наше культурное наследие. Никакой программист в своем здравом уме не будет писать безопасный код, пока за ним не стоит там процесс безопасной разработки и так далее. У меня был очень смешной пример. Человек, эксперт по пентесту, по анализу защищенности приложений, начал писать Web Application Firewall. То есть он стал программистом обратно. И он там наворотил уязвимости. Я говорю... Что такое? Он говорит, ну я же код пишу. Вот это другая часть мозга. Тут я ломаю, тут я код пишу. И, соответственно, поскольку безопасность — это нетривиальное свойство информации, нетривиальное свойство программы, по получанию его большинство нейросеток не учитывают. Надо отдельно пинать, делать код-ревью с этой же, может быть, нейросеткой, добавлять свойства безопасности. По умолчанию решето.
Как и с человеком, правда. Если не просить писать безопасный код, она не будет писать безопасный код. Если попросить...
Она все равно напишет.
Она все равно напишет как человек, да. То есть тут нужно не сакрализировать как-то нейросеть, понимать, что это воспоминания об интернете. Люди, скорее всего, правда, не задумываются о безопасности. Поэтому если нам действительно важна безопасность, то лучше засучить рукава и перепроверить самому.
Еще. Спасибо вам огромное. Писатель, футуролог, ведущий подкаста «Смени пароль» Алексей Андреев. Можно аплодисменты. Руководитель направления исследования данных в лаборатории Касперского Дмитрий Аникин и генеральный директор АО «CyberOx» Сергей Гордейчик. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо.
Слушайте нас на всех площадках, где вы привыкли нас слушать, а также можно на YouTube. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, где мы выкладываем анонсы. А серьезные вопросы и предложения посылайте по адресу parol@kaspersky.com. Постараемся на все это ответить. Ну а пока смените пароль.